Целью преподавания риторики было заставить ученика выражаться как можно высокопарнее, вычурнее, как можно более разниться в своей речи от речи простой, разговорной. Вот образчик риторического упражнения в описываемое время. Предмет сочинения. Цари мудрые и воинственные одинаково знамениты. Еще доселе Фемида на своих неложных весях сей не объяви правды, яко едали кровавой Белоны или премудрые Паллады славнейшие суть дела, и вящие у мира приобретают ли славы. И во правду я, как где-либо Марс, я звоносным своим поорет железом, где-либо мужественная Белона изобильную воинство своего кровь истощит, всегда тамо, аще бобы были, и алпейские каменья, неувидаемые победителей процветут лавры. Обаче весь свет исповести нужду и мать, яко и всегда бо по истощении кровен моря к блаженному торжеству и блаженные славы пристанищу Марс свой корабль препровождает, но безопаснее седше укормила Палладова корабля и без малейших обуревания страстей намеренного тулиановыми волнами достигает брега, неутолимое восклицая веселье. Все совершенно ладья приста к брегу. Так медленно и с такими уклонениями приобретались средства, указанные преобразователем русскому духовенству для его поднятия согласно с новыми условиями быта. Но мы видели, что Петр обратил внимание и на материальные средства белого духовенства, и на отстранение тех затруднений, которые мешали правильности занятия духовных мест. Мы видели, что Петр освободил духовенство от обязанности покупать и поддерживать дома. Но в царствовании троих первых его преемников указ его совершенно потерял силу. В Москве на места были определяемы только те, которые давали большую цену за дома своих предместников. Только второй архиерей Московской епархии Платон Малиновский счел свою обязанностью требовать исполнения Петровского указа. Тот же архиепископ старался и об исполнении другого указа Петрова, чтобы количество священнослужителей соответствовало средствам прихода, чтобы духовенство таким образом получало обеспеченное содержание. Несмотря на строгие меры против безместных священников, нанимавшихся на площадях или крестцах отправлять церковные службы, этот наем продолжался. Консистория посылала на крестцы забирать священников, их наказывали плетьми, но они все не переставали ходить на крестец. Грубости нравов соответствовали жестокие наказания. Наказывали плетьми за пьянство и буйство. Наказывали плетьми даже монахинь, сажали на тяжелые цепи. Но скоро мы услышим, как лучшие люди станут вооружаться против жестокости наказаний, употреблявшихся в монастырях. От учителей церковных перейдем к светским. Мы видели состояние высшего ученоучебного учреждения, Академии наук, или по-тогдашнему Десианс Академии. В первое время ее существования, видели, что очень скоро возникает в ней борьба между лучшими академиками и библиотекарем Шумахером, который, умея находить поддержку во всех президентах, забрал власть в свои руки. Бреверн оставил президентское место, и Шумахер управлял делами академии как советник канцелярии. Лучшие ученые оставили академию и Россию. Молодой Миллер, обещавший неутомимого труженика, хотя не оставил России, но принужден был бежать от Шумахера в Сибирь, в Камчатскую экспедицию. По удалении лучших немцев главным врагом Шумахера оставался француз Делиль, попытка которого побороться с могущественным библиотекарем не имела никакого успеха. Делиль, однако, остался в Петербурге и дождался воцарения Елисаветы. Его одноземец Шатарди хлопотал о возведении на престол дочери Петра Великого, чтобы этим возведением не сложить поднявшихся при Ане немцев, которым приписывал участие России в делах Европы. Понятно, что когда Шетарди считал себя вправе думать о близком исполнении своих желаний, когда Остерман, Миних и Левенвольд отправились в ссылку, француз Делиль не хотел терять времени и выступил в поход против Шумахера и немцев, разумеется, под знаменем науки и России. В январе 1742 года он подал в Сенат донесение, в котором обвинял Шумахера в обременении Академии разными учреждениями по части искусств и ремесел, в искажении таким образом характера Академии и лишении ее необходимых средств. Русский народ немало потерпел от этого. Русских не старались обучать и двигать в науках, употребляли и повышали одних почти немцев, которые немного принесли пользы государству. Профессора не имеют возможности управлять академию по намерению Петра Великого. Француз доносит на немца, что тот поступал против русских интересов. А что же русские? Мы видели, что русских, которые бы имели важное ученое значение, занимали профессорские места, в академии не было. А Додуров был только адъюнктом. Тредьяковский числился секретарем и потому должен был держать себя в стороне, когда профессора ссорились с Шумахером и президентами. Был в академии один значительный человек из русских. Известный токарь Петра Великого Андрей Константинович Нартов, которого сведения в механике, как видно, очень уважались современниками. В конце царствования Анны он определен был в академию к инструментальным делам, учреждена особая механическая экспедиция. Нартов сделан вторым советником академической канцелярии и столкнулся с Шумахером, который видел в нем лишнего и мешавшего ему человека. Нартов слышал от своих русских, мелких людей в академии, переводчиков, студентов, приказных и мастеровых, сильные жалобы на дурное обращение с ними Шумахера, на его своеволие, казнократство, и решился выступить в поход в союзе с Делилем. Время было самое благоприятное. Немцы попадали сверху, на престоле была дочь Петра Великого, знавшая хорошо Нартова как близкого человека к отцу. 2 августа 1742 года, когда двор и сенат были в Москве, сенаторская контора в Петербурге получила от советника Академии наук Андрея Нартова представление, что он подал в Сенат проекты при экспедиции лаборатории механических и инструментальных наук, главной артиллерии и о прочих высочайших государственных дел для пользы Отечества и интересов Ее Императорского Величества денежной казны, поданы от него в правительствующий Сенат проекты и требовал, чтобы его для исходатайствования по онным резолюции, так уж и для объявления в Москве к артиллерии секретных дел отпустить, и по отбытии его порученные ему дела исправлять имеющемуся при той же академии профессору Делилю. Нартова отпустили, к чрезвычайной досаде Шумахера, который уже проведал, что Делиль и Нартов жаловались на него сенату. Он писал Штелину в Москву. «Господин советник Нартов получил из сенатской конторы паспорт на проезд в Москву, конечно, для подтверждения подданных Делилем пунктов и своих собственных клевет. Я не обращаю на то внимания, потому что у меня совесть чиста. Делиль уже более 2 лет не имеет сношения с Академией, а теперь сенатская контора по представлению Нартова без ведома Академии передала этому Делилю экспедицию инструментальных и лабораторных наук. Так титулуется теперь инструментальная мастерская. Это позор». Нартов взял с собой в Москву донос на Шумахера академических служителей, комиссара Камера, канцеляриста Грекова, кописта Носова. Кроме них послали донос на того же Шумахера студенты Пухорт, Шишкарев и Коврин, ученик гравера Поляков, переводчики Горлицкий и Попов. Переводчик Горлицкий писал Нартову в Москву: «Что же о нас, с благодатью Божью до сего числа здравы пребываем, ожидая чением вашей милости всещедрого Бога через помазанницу его получить, а супостатов ходатайством Пресвятой Богородице и всех святых под ноги верных рабов и сынов российских покорить, дай Боже. Сначала успех соответствовал ожиданиям. Императрица назначила следственную комиссию над Шумахером и его сообщниками, вследствие чего Шумахер был арестован. Все академические дела были поручены Нартову, который стал заботиться о том, чтобы как-нибудь вывести Академию из ее печального положения. В марте 1743 года он жаловался в Сенат, что штатсконтора вместо 24 912 рублей выдала только 10 тысяч рублей, отговариваясь отсутствием денег в рентерее, тогда как вся Академия и за прошлый 42-й год жалования не получила. При этом Нартов заявлял, что Академия не может пробыть более без президента и без утверждения штата, составленного еще в 1735 году, и не конфирмированного. Также, что Академия сама долгов своих заплатить не может. Сенат приказал отпустить всю сумму немедленно и всегда отпускает сполна в начале года. 27 июня того же года Нартов от имени Академии подал доношение в кабинет. Жаловался на долги и недостатки Академии, выставляя главную причину их то, что в Академии два учреждения – Академия наук и Академия художеств, и вторая истощает первую. При этом Нартов доносил, что канцелярия отрешила излишних и, вопреки указам, пенсионное и двойное жалование получающих неподобных людей, то есть танцмейстера, также беспашпортных и тому подобных служителей. Из гимназии отрешила трех немецких учителей, первый из них Миллер, родной брат профессору Академии Миллеру, почти всегда больным сказывался. Он и другой учитель Герман русского языка вовсе не знают, и потому больше учили иноземческих детей, а русские дети почти напрасно к ним в гимназию и ходили, ибо Герман и Миллер недели по две и по три туда не являлись, но учили на дому, за деньги. А вместо них один только информатор Фишер в гимназии учил, да и тот русского языка почти ничего не знает, к тому же глух и плохо видит. На место отрешенных Академия имеет русских людей, а именно Василия Тредяковского и Ивана Горлицкого, которые в гимназии могут обучать русских детей грамматическим порядком, латинскому и французскому языкам. А для немецкого языка будет определен переводчик Гронинг, который не только в немецком, но и во французском и в русском языках очень силен. А в гимназии главное дело, чтобы русской нации дети грамматическим порядком на всех языках учились, без чего право писать и говорить не могут. Сверх того, может над гимназию смотрение иметь адъюнкт Ломоносов и другие. Нартов спрашивал, не угодно ли будет в Академии для каждой науки оставить по одному профессору и по одному адъюнкту. Почетным членам, пребывающим в иностранных землях, пенсии не давать, художественные департаменты убавить, ибо никакого плода российскому государству не приносит. От Академии представлен был длинный список учреждений и лиц, должных ей за напечатание указов и забранные книги. На самом Сенате числилось 6501 рубль, на бывшем кабинете 75, на Синоде 577, на Императорском дворе за забранные книги, комедии и прочие вещи 813, на принцессе Анне 260, на принце Антоне 135, на бароне Мэнгдене 270, на Брюмере 102. Особенно значительные суммы числились на бывших президентах. На Блюментросте за книги 179, да чистыми деньгами взял 5061 рубль, на Кейзерлинге 217, на Корфе 4339, на Бреверне 355, на всех учреждениях и лицах числилось 32203 рубля. В сентябре 1743 года Нартов подал просьбу Елисавете, что императрица Анна в разные годы пожаловала Академии 110 тысяч рублей, а по ее кончине до сего времени никакой дачи не было, отчего Академия пришла в совершенную нищету, и все ее служители не только за этот 1743 год, но и за несколько месяцев прошлого, 1742-го, заслуженного жалования не получали. И как профессора, так и все служители с женами и детьми, дневной пищи лишаясь, гладом тают, а мастеровые художники просят увольнения в другие места. Чтобы побудить к скорейшему отделению от Академии художественных департаментов, Нартов подал в Сенат доношение, где говорилось: «В прошлом 1742 году подан был от меня, его императорскому величеству, письменный проект об учреждении Академии художеств, который и соизволил его императорское величество за благо принять, и собственную своей рукою расписание Академии художеств по классам написал, по которому намерение имел определить на содержание помянутой Академии художеств денежную сумму сверх Академии наук под надзиранием особливого директора». В собственноручном расписании Петра Великого было означено: первый класс. Первое. Мастер архитектуры цивилис. Второе. Мастер механики всяких мельниц и слюзов. Третье. Мастер живописных всяких дел. Четвертое. Мастер скульпторных всяких дел. Пятое. Мастер градированных всяких дел. Второй класс. Шестое. Мастер иконных дел. Седьмое. Мастер штыхованных всяких дел. Восьмое. Мастер тушеванных дел. Девятое. Мастер граверных дел, который отправляет шпейтеле. Третий класс. Десятое. Мастер оптических дел. Одиннадцатое. Мастер фонтанных дел, что надлежит до гидролики. Двенадцатое. Мастер токарных дел, что надлежит до токарных машин. Тринадцатое. Мастер математических инструментов. Четырнадцатое. Мастер лекарских инструментов. Пятнадцатое. Мастер слесарских дел железных инструментов. Четвертый класс. Шестнадцатое. Мастер плотнических дел, что надлежит до шпицов. Семнадцатое. Мастер столярных дел. Восемнадцатое. Мастер замочных дел. Девятнадцатое. Мастер типографических дел. Двадцатое. Мастер оборонных медных дел. Двадцать первое. Мастер литейных медных дел. Двадцать второе. Мастер оловянничных всяких дел. Двадцать третье. Мастер медных мелких гарнитурных дел. Двадцать четвертое. Мастер серебряных всяких дел. Всего мастеров 24 человека, учеников 240 человек, покоев академических 115. Петр велел архитектору Земцову сделать чертеж здания Академии художеств. Наконец, Нартов вошел с жалобою, что учрежденное в 734 году Российское собрание разрушилось. Все эти движения со стороны Нартова показывают в нем человека добросовестного, хотевшего принести возможную пользу Академии, и не позволяют нам легко отнестись к этому токарю, повторять об нем отзывы людей, явно ему враждебных. Предположение, что он мог иметь хорошего советника в человеке более даровитом, только может увеличить его заслугу. К сожалению, Нартов не мог оставаться долго на своем месте и спокойно отдаться заботам об Академии, потому что дело по жалобам на Шумахера с самого начала приняло неблагоприятный для него и союзников его характер. Исследование дела было поручено особой комиссии, которая состояла из петербургского коменданта генерала Игнатьева и президента коммерцколлегии князя Юсупова под председательством адмирала Головина.